я беседовал с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по латиноамериканской проблематике Александром Гостевым.
Чили именно в этом году переживает какие-то вот драматические события. Можно вспомнить в самом конце февраля этого года разрушительные землетрясения на юге страны, где было много человеческих жертв, ущерб был невероятен, и Чили с этим справилась. Одновременно, практически сразу после землетрясения, были президентские выборы в этой стране. Левоцентристский президент Мишель Бачелет уступила место нынешнему президенту Себастьяну Пиньере, который правоцентрист. И с этими выборами Чили тоже справилась успешно. По мнению международных наблюдателей, избирательная кампания, сами выборы были очень чистыми, говоря политическим таким языком. И вот то, что случилось в августе, и завершение этого мы видим сейчас, такое, говоря, может быть, пафосное испытание, через которое Чили, видимо, психологически, политически Чили тоже справилась. Когда мы говорим о Чили, сразу вспоминается вообще 20 век. Трагические, драматические страницы чилийской истории. Чили, оно было характерным государством для всей Латинской Америки, которое показывало политические и социальные проблемы всего континента. Например, это страна, в которой в течение десятилетий не было приличных политических сил. Все политические лагеря подразделялись на или ультралевых, ориентирующихся на такой марксизм кубинского типа, либо на откровенных фашистов, Аугусто Пиночет. А потом, в течение последних 15-20 лет, а может быть меньше, государство стало обретать черты демократического развитого государства, меняется дух людей, дух избирателей, представление их о том, какую роль играет простой человек в истории своей страны, как он может повлиять на собственную судьбу. Речь действительно идет о стране, где шла такая духовная гражданская война между людьми, а сейчас люди перед лицом, повторяя вот этих драматических событий, они как-то чувствуют себя едиными, единой нацией, единым лагерем.
Я думаю, что не вызывает сомнений фактически, что с точки зрения воспитания чилийского патриотизма вся эта операция скажется. Есть ли в стране дискуссия на тему о том, кто, собственно говоря, должен понести ответственность за эту аварию на шахте и что случится теперь с горнорудной чилийской отраслью? Как известно, это одна из основ национальной экономики, но, судя по тому, что произошло, не самая благополучная с точки зрения безопасности труда.
Второй шахтер, который вышел сегодня утром на поверхность, тот самый, который принес мешок с сувенирами, осколками вот этой золотодобывающей руды, он сказал, продемонстрировав очень такую глубокую силу духа и чувство юмора, что подарки подарками, эйфория эйфории, но вот сейчас, дословно, люди, которые руководят этой страной, должны понять, что вот этот случай, это тот самый момент, когда нужно начинать радикальные реформы условий труда нашего народа. И в первую очередь, конечно, он говорил о шахтерах. То, как сейчас обставлена вот эта индустрия, какие там отношения между работодателем и работником, какой уровень технического обеспечения и так далее, это не развитая страна. И, разумеется, отношение до сих пор к правилам безопасности и, самое главное, просто к правам вот этих простых шахтеров такое же, каким оно было, может быть, там 50-60 лет назад. Поэтому, разумеется, что-то сейчас будет сделано неизбежно.
Всегда говорят о таких условиях. Надо вот спасти людей, а потом мы уж будем разбираться. Последствием ли хозяева шахты? Кто будут выплачивать компенсации? Кто оплатит эти огромные затраты по операции спасения, которая продолжается уже вот третий месяц? Эти вопросы решаются или дискутируются как-то в чилийском обществе?
Пока эйфория от самого спасения. Не особенно говорится о том, кто будет, например, в дальнейшем заниматься реабилитацией спасенных. Так же, как и о том, что, собственно, произойдет, ну, хотя бы непосредственно с этой шахтой, потому что, чтобы превратить ее в современное с технической точки зрения предприятие, там нужны миллионы долларов.
Есть еще один аспект, Александр, в этой, во всей истории. Один из спасаемых сейчас шахтеров – это боливиец, единственный иностранец. Отношения между Чили и Боливией очень плохие. Эта ситуация как-то скажется на межгосударственных отношениях между Чили и Боливией?
Карлос Манами – это четвертый шахтер, которого подняли на поверхность. Он боливиец, гражданин Боливии. Идет разговор, что буквально в эти часы может прилететь на эту шахту Сан-Хосе президент Боливии Эва Моралес. Так вот, между этими странами почти 130 лет отсутствуют дипломатические отношения. Была, коротко расскажу, Тихоокеанская война, так называемая, с 1979 1879 по 83 год, когда Чили захватила огромную часть территории Боливии, которая выходила к морю. И с тех пор Боливия не имеет выхода к океану. Этот вопрос до сих пор не решен, он очень напряженный, и если Эва Моралес хотя бы ступит на чилийскую землю, а это в трех шагах от бывшей вот 19 века границы, то это будет очень показательно.
Эксперт Радио Свобода Александр Гостев о психологическом состоянии шахтеров, которую провели на огромной глубине, напомню, около двух месяцев, я беседовал с начальником отдела экстренной психологии Московского центра психологической помощи населению Сергеем Тиуновым. С какими проблемами столкнутся прежде всего вышедшие на поверхность шахтеры?
Во-первых, как бы у некоторых могут развиться фобии, страхи замкнутого пространства. У некоторых могут быть после такого длительного стресса и напряжения уйти в психосоматику, то есть могут обостриться различные заболевания, там желудочно-кишечного тракта, там легких, кожные заболевания, сердечно-сосудистые. Кто-то может в депрессию впасть. Им сейчас должно быть пристальное внимание.
А психологические какие-то есть рекомендации для такой категории людей?
Ну, во-первых, они должны быть вместе с родственниками, родными, близкими, опека, любовь, внимание. Но, с другой стороны, они не должны засиживаться, то есть им их нужно возвращать в то привычное русло, в котором они были до этой ситуации.
Здесь национальные особенности играют большую роль. Понятно, что профессионально это люди все подготовленные, они там опытные шахтеры, и это, в общем, работа не для всех. Но, с другой стороны, вот особенности национальной психики, характер национального, они индейцы или некоторые из них, там, может быть, лучше приспособлены к такого рода условиям? Или это не играет большой роли?
Да нет, я думаю, что любой человек, попав в такую ситуацию, будет испытывать такой мощный стресс. Это даже не подводная лодка и не космический корабль, хотя там люди и по полгода, и годами находятся в изоляции от общества. Но там их готовят, и они знают, где могут получить ту или иную помощь, поддержку и так далее. А здесь и отсутствие элементарных каких-то норм гигиены, антисанитарии, то есть здесь же они все варились в собственном соку, и у каждого свой ритм жизни, свои как бы привычки. И вот нужно было это все такое длительное время со всеми разделять. Без помощи специалистов, ну, может быть, какие-то единичные эти шахтеры могут быть и вылезут самостоятельно, но в любом случае они должны быть под вниманием врачей и психологов.
А что психологи в таких случаях говорят? Как они работают?
Есть специальные техники, связанные переработка травмирующей вот этой ситуации. Это различные релаксационные методы, это методы реабилитации, это групповые тренинги или индивидуальная работа.
Они вернутся опять в шахту? Или для большинства из этих людей уже профессиональная деятельность где-то надо искать им в других местах?
Значит, статистика такова, что после подобных ситуаций 20-20, ну, максимум 5% не вернутся. Но, слава богу, природа нас наделяет такими мощными защитными механизмами, которые дают возможность становиться. Мы, когда с вами рождаемся, уже нас природа наделяет некими защитными механизмами. Это когда нас толкают, мы стараемся оборониться. Когда нас опускают в воду, мы начинаем барахтаться, чтобы выплыть. А если нас, маленького ребенка, переводят через улицу, и мама нам говорит, что смотри, что на красный свет мы должны стоять, а на зеленый идти. Вот с этим, так сказать, вырабатываются некоторые механизмы, которые формируются в процессе нашей жизни и так далее. И когда мы видим, что нам нужно перепрыгнуть через глубокий овраг или там яму, мы учитываем свои силы и возможности. Бывает, что в состоянии стресса мы делаем то, что в обычной нормальной жизни мы бы никогда не смогли. То есть у нас заложено больше, чем мы используем в своей в обычной повседневной жизни.
33 горняка провели наедине друг с другом больше двух месяцев. Понятно, что только они сами знают, что там происходило в этом небольшом коллективе и каковы их отношения, но, насколько известно журналистам, каких-то очень серьезных эксцессов не было, никто не передрался, никакой поножовщины. Насколько это типично? Обычно людей такая ситуация сплачивает или, наоборот, разобщает?
Это хорошо, что их много. То есть, чем больше людей, тем есть вероятность, то там появится какой-то формальный или неформальный лидер. Поэтому я думаю, что там грамотно были сработаны и спасательные работы, и работы психологов на земле. И тем более с ними был контакт. Контакт, и там им передавали еду, воду, и плюс там телевизионные какие-то с ними были передачи. Поэтому они не были в полной изоляции. Я думаю, что если правильно там была распределена нагрузка, кто-то дежурил, кто-то, я говорю, там стирал, кто-то готовил пищу, кто-то убирал, то, собственно, они были заняты каким-то полезным трудом. Вот. Поэтому вот это их спасало. Борьба за жизнь, за выживание.
Эксперт по экстренной психологии Сергей Тиунов о спасении чилийских шахтеров.
Вы слушаете «Радио Свобода».